тема прощения. Вообще тема прощения, наверное, действительно ключевая в христианстве, потому что если Христос не умер, если Христос не воскрес, если Бог во Христе не простил нас и не прощает и сейчас, то, наверное, все христианство не имело бы смысла тогда, да? И не имело бы смысла нам здесь собираться тоже, но тем не менее мы есть, и в воскресенье каждой церкви славится имя Господа, и все потому, что Христос воскрес, да, и все потому, что Христос спас нас, и Бог дарует нам прощение во Христе. Знаете, вот давайте поразмышляем над самим прощением. В чем смысл прощения? Вы знаете, прощение предполагает то, что есть какое-то наказание, как альтернатива прощению, да? И когда люди больше ценят прощение, когда наказание альтернативное является слабым или когда оно является сильным? Наверное, когда сильным, да? Вот если, например, ребенка просто, скажем, ему погрозят пальцем и скажут, ну ладно, если в этот раз ты сделал, я тебя не буду грозить пальцем. Наверное, это не так будет ценить, как если его как-то по-другому сильнее накажут, например, лишат каких-то других радостей, да, не выпустят гулять, например, на неделю. Фу, слава Богу, в этот раз простили, да, не стали применять наказание. Он ценит прощение гораздо сильнее. Вы знаете, ко взрослым точно так же это относится. Ну вот в качестве такого примера я хотел привести, вот знаете, журналы публикуют каждый год список лучших фотографий, да, и одна фотография меня совершенно поразила, фотография, сделанная в Иране. Вы знаете, что во многих цивилизованных европейских странах, да, смертную казнь уже отменили, и она не применяется, а вот в Иране смертная казнь применяется до сих пор. И удивительная фотография, мужчина, который приговорен к смертной казни через повешение, и женщина, которая снимает с него петлю со слезами на глазах. Удивительная совершенно фотография по накалу эмоций, страстей, которые там происходят, и описание, которое прилагается. Дело в том, что, несмотря на то, что смертная казнь в этой стране существует, но существует до самого последнего момента возможность прощения. Человек, которому была нанесена обида, или родственники этого человека могут простить осужденного на смерть, придя на казнь и снять с него петлю. Но нужно прийти туда, и нужно самому это сделать. Никто за него это не сделает. Никто другой, нельзя сказать, что хорошо, я прощаю этого человека, вы его простите. Нет, нужно обязательно прийти и самому это сделать. И вот эта женщина, сын которой был убит в уличной драке, она пришла и сама сняла петлю с шеи вот этого человека. Прощение. Удивительная вещь. Знаете, люди, даже не знающие Христа, да, способны к этому удивительному действию, простить другого человека. Но насколько больше прощение то, которое дается во Христе? Насколько сильнее тяга у людей, познавших Христа, прощать? И мне хотелось бы с вами прочитать из Слова Божьего Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 стиха. Там описана притча, в которой, в общем-то, предлагается принцип, как работает прощение и к чему приводит непрощение. Давайте прочитаем и попробуем разобрать с вами. Матфея 18, 23 стиха. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя». И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему прегрешений его. Аминь. Вот такая притча. А давайте попробуем порассуждать с вами над этими стихами. Смотрите, ну вот вначале есть некий царь, да? Есть некий хозяин положения, который стоит над теми, кто прощает, и над теми, кто не прощает. И в какой-то момент он захотел сосчитаться. То есть у этого государя все учтено. Все долги, кто сколько должен, все записывается, он все видит, он все знает. Невозможно укрыться от него. Невозможно подумать так, что ну вот у меня небольшая сумма, значит, наверное, никто не узнает об этом. Но я же вот чуть-чуть где-то там должен. Наверное, забудут когда-нибудь. Нет. У государя все здесь учтено. И он захотел сосчитаться со всеми рабами своими. И самым первым привели, вот когда начал он считаться, приведен был к нему некто. То есть, очевидно, в первых рядах привели вот этого человека, который должен был ему 10 тысяч талантов. А, знаете, вот что такое 10 тысяч талантов, для нас сейчас уже не так понятно. Но вот если посмотреть на те времена, когда описывались евангельские события, талант – это была самая крупная денежная единица, самая большая. То есть, по сути, Христос, когда рассказывает вот эту притчу, он говорит 10 тысяч талантов как просто сумму невообразимую, нереальную, огромную. То есть, та сумма, которую настолько невозможно себе представить, что она, по сути, бесконечна. То есть, та сумма, которую человек, в принципе, не может заплатить. Если мы попытаемся это представить, вот как у нас сейчас можно было сказать, перевести на современный язык, например, тысячи миллиардов долларов, например. Вот приведен был человек, который задолжал вот такую вот сумму, тысячи миллиардов долларов. И ему говорят, вот, ты должен вот такую сумму. Скажите, способен человек такую сумму заплатить? Да не способен. И возникает вот здесь, честно говоря, уже странный вопрос. Удивительная вещь, вообще удивительное слово Божье. Чем дальше вдумываешься, тем больше обнаруживаешь. Вот здесь первый вопрос, не является ли вообще сам факт привода этого человека немножко несуразным? Зачем задавать вопрос человеку, который должен бесконечно большую сумму, говорить ему «верни». Понятно же, что он ее не вернет. Чего хотел царь? Чего хотел государь здесь? А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Знаете, это было распространенное довольно действие, но так как нечем заплатить, тогда можно человека продать в рабство. Да, хоть что-то, его, еще его семью, все, что он имеет, продать. И, ну вот, ну, скажите, по сравнению с 10 тысячами талантов, вот выручка от того, что он продаст некую семью, она будет большая? Нет, конечно. Если государь оперирует такими суммами, да, что вот как-то так получилось, что он задолжал ему, то, что он получит, продав этого человека и его семью, это жалкие гроши по сравнению с тем, что он должен ему. То есть царь возмещал себе только мизерную, абсолютно ничтожную часть убытков, которые он потерпел из-за этого человека. Но что происходит дальше? Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Еще удивительнее вещи начинают происходить. То есть с каждым стихом все удивительнее и удивительнее, потому что сначала его призывают, требуя вернуть невозвратную, невозможную сумму. А теперь вдруг этот человек падает, кланяясь и говорит, что он просит потерпеть, говорит: «Я вот верну вот эти вот тысячи миллиардов долларов». Вот прямо сейчас, да, сумма, которая превышает бюджет большинства государств, да, вот я возьму и верну. Скажите, вернет он? не вернет, конечно, да, и государь это понимает, ну и человек, наверное, этот понимает прекрасно, что он не вернет, что он хотел этим добиться, милости, он хотел этим всего милости, всего лишь милости, и государь, умилосердившись над рабом тем, мы видим в 27 стихе, отпустил его и долг простил ему. Ну, действительно, невозможно этот долг вернуть, он фантастичен, он нереален, он невообразим. Это сумма, которую не покроет ничто совершенно. Даже если продать его семью и его, то ничтожная совершенно сумма будет возвращена назад. Поэтому смысла нет здесь что-то делать, и государь проявляет милость. Хорошо, иди, я тебе все прощаю. Знаете, напоминает ситуацию нашу с вами. Знаете, вот наш долг пред Богом, вот до того момента, пока Господь не простил нас, вот те же самые 10 тысяч талантов. Это та же самая невообразимая сумма, которую невозможно совершенно никак вернуть, никак покрыть. Никакая жертва не способна компенсировать, никакая жертва не способна умилосердить Бога в противовес грехам человека. Ничто не способно покрыть. Единственная жертва, которая может быть принесена, это если сам Бог пойдет на крест, что Он, собственно, и сделал. Но Господь нас прощает. Он говорит, ты свободен, иди. Но только тогда, когда мы падаем на коленях и начинаем умолять и просить Господа о милости, смиряемся перед Ним. А тогда Бог великодушно прощает умоляющему грешнику вот этот неоплатный огромный долг. А в послании к Колоссянам, если мы откроем послание апостола Павла, вторая глава, 13-14 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Нас, которые были мертвы во грехах, этот долг невозможно вернуть. Что бы мы ни предложили Богу, все равно результат будет тем же. И вот таких людей, которые должны несусветную сумму, он оживил вместе с ним, простив все грехи и истребляя бывшее о нас рукописание. Бог просто берет и уничтожает то, что было записано о наших грехах. И что происходит дальше? Раба отпустили. Давайте его назовем раб номер один, потому что будет еще следующий, номер два. Да? Они никак именами не названы, поэтому мы их назовем. Вот раб номер один и раб номер два. И вот этот вот раб номер один, которого простили, он выходит счастливый. Но представляете, вот счастье человека, которому простили совершенно бесконечную сумму. Вот этот груз, который над ним давлял, что теперь сделают? Да все, что угодно могут сделать, потому что долг бесконечен, да? И вина бесконечна. И вдруг его прощают. Замечательное чувство, правда? И вот этот человек выходит, и в первую очередь он находит второго такого же собрата по несчастью. И что он ему говорит? «Одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен». Что такое 100 динариев? Вот там была сумма 10 тысяч талантов, она, мы уже с вами поговорили про то, что она невообразима. Это фантастическая сумма, которая просто означает бесконечное количество средств. А вот 100 динариев – это вполне реальная сумма. Я вот посмотрел сумма трехмесячного заработка. Ну, 100 динариев. Это трехмесячный заработок. Ну, если на наш современный лад попытаться представить, давайте представим себе, что это 150 тысяч рублей, например. Ну, вот там тысячи миллиардов долларов, а тут 150 тысяч рублей. Вот он нашел такого человека, который ему должен, и говорит ему, отдай мне, что должен. Вот этот вот раб номер два, который должен 100 динариев, что делает? Тогда товарищ его пал к ногам, его 29 стих, умоляя его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Где-то мы уже видели эту фразу, правда? она уже была, но только ее произносил вот, вот этот раб номер один перед своим государем. Он тоже говорит, 26 стих, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Похожие слова абсолютно. Тот говорил, потерпи, все заплачу, этот говорит, потерпи, все заплачу. Но если там было абсолютно понятно, что он не вернет, здесь какова вероятность того, что он правду говорит, вернет? Ну, 50 на 50, по крайней мере. Если там 0%, то здесь хотя бы можно вернуть как-то эту сумму. Но что он делает? Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Но вот такая была возможность, такое было законодательство в те времена, что человека, который вам должен, можно было отдать в тюрьму, и его вот сажали, пока не отдаст, не отработает как-то всего долга, или кто-то за него не заплатит. По сути, становился заложником этого долга. А те же слова, но результат совершенно другой. Вот раб номер один, в отличие от государя, не проявил сострадания. Как вы думаете, почему он не проявил сострадания? Что такого с ним произошло? Мы не знаем мыслей в этот момент человека, который на самом деле им овладели. Да? Что-то такое вот случилось с ним. Почему он решил, что он теперь может требовать другую сумму? И вот что дальше происходит? Ну, были люди, которые видели все это. Вы знаете, Христос говорил, вот не бывает ничего сокровенного. Вот то, что вы сказали в потаенной комнате, то будут на кровлях говорить, да? Все, что мы делаем, оно абсолютно очевидно. И, вы знаете, большое благословение для человека, когда он не думает о том, что вот эти поступки для того, чтобы одни люди видели, а другие поступки для того, чтобы другие люди видели, да? Великое благословение, когда человек может быть одинаковым везде, когда человек имеет одинаковые мысли и говорит похожие слова в любой ситуации. Неважно, будь то дома, будь то в церкви, будь то на работе, в школе, в институте, где бы то ни было. И вот эти товарищи, видевшие, очень огорчились и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит ему очень четкую характеристику. Знаете, если в первый раз было молчание, да, государь просто смотрел на этого раба и ждал, что он будет говорить, о чем он будет просить. Он не давал ему никакую характеристику. Ну вот так получилось, задолжал большую сумму. То здесь он говорит ему уже абсолютно четко: злой раб. То есть в первый раз, когда он должен был 10 тысяч талантов, он еще не был злой. Вот злой он уже сейчас. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И вот что происходит дальше? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Смотрите, удивительная вещь. Вот дальше происходит наказание. Непрощение, отсутствие прощения, отсутствие милости приводит к наказанию. Не прощая, мы навлекаем на себя наказание от нашего государя, от Господа. Знаете, зачем вот навлекать на себя такое наказание? Почему многие живут во грехе, годами копя обиды, и вот кажется, людям вроде бы как хорошо, да, вот многие люди живут, обижаются, да, держат зло на других, вроде бы им совершенно хорошо. Знаете, мы можем задуматься об этом, и, наверное, мы даже вправе об этом задуматься. Почему такое происходит? Вы знаете, давайте вспомним о том, что наказание, оно для кого? Вот я вижу здесь много детей, родителей тоже. Вот родители, скажите, вы чужих детей наказываете? Ну, как-то не приходится, да, вот на улице подойти и наказать чужого ребенка. Хотя иногда, наверное, хочется, но все-таки своих больше. Вы знаете, точно так же и Господь наказывает своих детей. И вот послание к евреям, апостол Павел в 12 главе говорит об этом, да, о том, что наказание, оно для детей предназначено. Знаете, на самом деле, мы видим, что есть люди, которые годами живут во грехе, в страшном грехе, и Господь их не наказывает. На самом деле страшно, потому что стоит задуматься, они дети Божьи или нет, эти люди. Вот Псалом 22, мы говорим: «Направь меня на стези правды ради имени Твоего». Давид молился, мы тоже так молимся, повторяя Псалом этот. Господь направляет нас на стези правды, когда мы Его просим об этом, иногда посредством наказания. И вы знаете, то, что государь наказывает здесь вот этого раба, он еще не говорит: выбросьте его во тьму внешнюю, где плач скрежет зубов, да? Он еще его наказывает. Ради чего? Ради того, чтобы что-то изменить в нем, правда? Пока не отдаст ему всего долга. Знаете, самая удивительная вещь вот этой притчи, она заключена вот в этом стихе, 34-м. «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Весь долг. Вот что это за долг? Чей это долг? Вот мы говорили, что был долг раба номер один в 10 тысяч талантов. Но вы знаете, вроде бы кажется, вот когда читаешь первый раз, кажется, что он ему вернул вот этот долг. Говорит: нет, давай-ка все-таки ты его вернешь. Но мы знаем, что было принято у царей в те времена такой абсолютный принцип. Вот слово, которое сказал царь, оно не может быть изменено. Никак, совершенно. И если государь уже простил долг рабу номер один в 10 тысяч талантов, он его простил, он его вернуть уже не может. Он не может передумать. Поэтому явно идет речь не о долге в 10 тысяч талантов. Здесь какой-то другой долг, правда? А что еще говорит в пользу того, что это не 10 тысяч талантов? Дело в том, что смотрите, кому он его отдал? Истязателям. Вот есть палачи, а есть истязатели. Вот палачи, которые вот казнят и все, да, а есть истязатели, которые мучают, да. Вот истязатели, то есть он его не казнил, он ожидал от него возврата этого долга. 10 тысяч талантов, мы же посмотрели, вернуть невозможно, поэтому он не мог этого ожидать от него. О чем же долге идет здесь речь? Получается, речь идет о долге в 100 динариев раба номер 2. Смотрите, какая удивительная вещь получается. Вот раб номер 2 сидит в тюрьме, потому что первый посадил его туда за 100 динариев. Первый, оказывается, сейчас тоже в тюрьме за те же самые 100 динариев, потому что он должен вернуть их государю, потому что государь приговорил его к такому вот наказанию. Оба сидят в тюрьме за долг раба номер 2. Что произойдет, если раб номер 2 вдруг вернет этот долг? Вот он найдет где-то сумму, или кто-то из друзей, родственников найдет вот эти вот 100 динариев и вернет ему. Он окажется на свободе, потому что отдаст эти деньги рабу номер 1. Раб номер 1 вернет эти деньги государю и тоже выйдет на свободу, потому что таково условие. Отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. Но скажите, вот раб номер 1 вот эту всю историю затеял ради того, чтобы ему вернули 100 динариев. Он получит свои 100 динариев? Нет. То есть, смотрите, оба выйдут на свободу, но при этом оба останутся без денег. Оба ничего не получат, так как у него их заберет царь. Знаете, вот если переносить на нашу жизнь непрощение, прощение и непрощение. Вот когда мы не прощаем своих должников, мы ни капли не обогащаемся от этого. Наоборот, мы терпим от этого огромные убытки и большие потери, и нас отдают истязателям. Мы терпим наказание истязателей, потому что Господь тоже нас наказывает, Господь тоже нас воспитывает. Знаете, проблема в том, что у обоих денег нет на самом деле. И долг раб номер 2 не вернет, потому что у него их не было, и, скорее всего, они не появятся. А что тогда произойдет? Зачем же тогда царь их посадил, вот создал вот эту ситуацию? Будут два человека вот сидеть в тюрьме, да? А как быть? Вы знаете, царь оставил выход. Какой выход? В чем заключается выход? Вот он в 34 стихе вот написано: «Пока не отдаст ему всего долга». Государь здесь не назвал конкретной суммы совершенно, правда? Он не сказал: «Пока не отдаст 100 динариев». Нет, он сказал: пока не отдаст всего долга. То есть пока он не отдаст долга такого, чтобы раб номер один был доволен. Смотрите, выход замечательный. Если раб номер один признает сумму долга равной нулю, что происходит? оба тут же выходят на свободу, потому что никто никому ничего не должен. Долг равен нулю, все свободны. Все выходят на свободу. Долги закрыты. Замечательное решение, правда? А признать долг равным нулю, что это такое? Значит, простить, отпустить. А опустить человека на свободу, отказаться от вот этих 100 динариев. Не нужны мне эти 100 динариев, все свободны. Да? Знаете, такая есть пословица у людей мирских, да? Тем не менее, она очень описывает этот принцип. Простить – это значит отпустить раба пленного на свободу, после этого обнаружив, что пленным на самом деле был ты сам. Да? Вот здесь принцип, о котором рассказывает Христос, он в точности именно такой же. Если вы держите обиду на кого-то, если вы считаете, что кто-то вам что-то должен в этом мире, то отправляете этого человека в тюрьму. Но вы должны при этом прекрасно понимать, что вместе с ним в тюрьму пойдете вы. Единственный способ получить свободу – это отпустить на свободу вот этого человека, сказать ему, что он вам ничего не должен. Признать, что он вам ничего не должен, и жить теперь с этим, свободным человеком, без истязателей. Вы знаете, господин будет взыскивать долг с раба до тех пор, пока тот не научится прощать других. Он призвал его за то, что тот не поступил так, хотя сам был прощен. И вы знаете, Господь нас воспитывает точно так же. Господь простил нас, когда мы обратились к Нему, когда мы пали пред Ним и умоляли Его простить нас. Я думаю, у каждого был такой период христианина, когда он осознавал всю свою ничтожность, всю свою вину перед Богом и просил прощения. И Господь простил. И Господь теперь ожидает от нас точно такого же поведения. Но если мы не учимся, то Господь будет взыскивать с нас долги наших должников до тех пор, пока мы не научимся прощать. Евангелие от Матфея, 20 уже глава, 27 стих. «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Господь пришел в этот мир, проповедовал Слово, был распят на кресте, воскрес на третий день ради нашего спасения, принеся жертву за наши долги, неоплатные, невероятные, невозможные, которые никак нельзя было вернуть. И я хотел бы вас призвать к тому, что если у кого-то есть должники, неважно, материальные или моральные, простите их и отпустите на свободу и этих людей, и отпустите на свободу себя самих. Это угодно Господу, и Господь благословит вас еще больше. Аминь.